Інтерв'ю на радіо «Спутник».
«Пиши о том, что знаешь», — говорит своему сыну герой его рассказа. Он и сам так делал. У него была бурная жизнь с историями на любой вкус. Они начались уже в детстве. Ему исполнилось 3 года, когда его мать написала в альбоме «Эрнест хорошо стреляет из ружья». Эрнест Хемингуэй родился 21 июля 1899 года, прожил не так долго, как хотелось бы его поклонникам. Ему было 62, когда он выстрелил в себя из своего любимого ружья, но успел оставить разнообразное литературное наследие, отмеченное Нобелевской премией. Из-за чего в свое время возник бум вокруг Хемингуэя и чем этот классик 20 века может быть интересен сегодня? Об этом мы будем говорить с писателем Фаридом Нагимом. Фарид, в одном из своих недавних интервью вы навскидку составили список домашних чтения для молодых писателей. Он большой, там есть американцы, Эзра Паунд, например, но нет Эрнеста Хемингуэя. Почему вы его не рекомендуете? Он устарел или он не может ничему научить?
Вы знаете, скорее, наверное, я в таком случае не рекомендую себя как советчика литературы, потому что, думаю, это всего-навсего мое нечаянное упущение, потому что он входит и в список для обязательного обучения, в том числе и в литературном институте, где я веду семинар по очерку и публицистике. Это самый настоящий учитель. Таких мало. Он очень много дает начинающему писателю. Эрнест Хемингуэй.
И все-таки тот факт, что вы его забыли, мне о чем-то сказал, потому что вы не забыли прекрасного Лоренса Стерна с его «Тристрамом Шенди», хотя вот это-то, кажется, труднее всего вспомнить, настолько это от нас далеко, ну, чисто внешне. Поэтому поясните, пожалуйста, чему может научить Хемингуэй, которого вы, наверное, не назвали, потому что, само собой, разумеется, вот что он в этом списке должен присутствовать.
Я вспомнил это свое интервью, я говорил об экспериментах в литературе, и до Хемингуэя просто не дошел. А писатель Хемингуэй учит, во-первых, это общеизвестно, диалогу. У него замечательный диалог, где основное прячется, так называемый эффект айсберга. Например, он здорово передает в романе «Фиеста», это первый роман Хемингуэя, и, наверное, самый лучший, у него каждый последующий роман был чуть слабее предыдущего. Так вот, о диалогах Хемингуэя. Например, он здоровски передает монолог человека, который на веселе. Я вот даже могу вам воспроизвести. Это отрывок из романа «Фиеста» и «Восходит солнце». Идут 2 писателя, молодых, американца. «Вот набивка чучел», — сказал Билл. «Хочешь купить что-нибудь? Чучело собачки?» «Пойдем», — сказал я. «Ты хлебнул лишнего». «Очень хорошенькие собачки», — сказал Билл. «Они очень украсят твою квартиру». «Пойдем». «Ну, только одну собачку. В сущности, мне, конечно, наплевать, но послушай, Джей, только одну единственную собачку. Пойдем, пожалуйста». «Когда ты купишь ее, ты в ней души не будешь чаять. Простой обмен ценностями. Ты даешь деньги, тебе дают чучело собачки. Купим на обратном пути». «Ладно, пусть будет по-твоему. Дорога в ад вымощена некупленными чучелами собак». И ты читаешь и как бы сам насыщаешься алкогольными парами. Продолжаю уже я. Здорово передана интонация и вот эта вот закольцованность разговора людей, которые выпили. Или же известный пример так называемого подводного диалога — это замечательный рассказ, о котором я часто говорю, «Кошка под дождем». Очень интересная история у этого рассказа. Он был опубликован в 25-м году, то есть Хемингуэю где-то 26 лет всего. Биографы пишут, что в основе этого рассказа лежат отношения Хемингуэя с его первой женой Хедли. Они были женаты уже несколько лет, жили в Париже, переехав из Америки. Эта бедная девчонка часами оставалась одна, пока ее муж работал. И она попросила у него кошку, но он сказал ей, что они слишком бедны. И однажды они поехали в Рапалло, чтобы посетить как раз того самого упоминаемого мною Эзру Паунда. Это был 23-й год. И там в гостинице она нашла бездомного котенка, жена Хемингуэя, и уже заявила: «Хочу кота прямо сейчас». Так вот, «Кошка под дождем» — это рассказ об американской паре. Они отдыхают в Италии. На протяжении всей истории идет дождь, и пара заперта в этом гостиничном номере. Жена смотрит во двор на эти глянцевые мокрые листья и видит кошку, которая прячется под столиком, и она жалеет ее. Говорит об этом мужу, он лежит на кровати и на секунду лишь отрывает от чтения и как бы поддакивает ей, что-то буркает в ответ и снова углубляется в чтение. Она спускается сама одна вниз, встречает хозяина гостиницы, и он ей нравится. Ей нравится, что он серьезно воспринимает ее жалобы. Нравится, с каким достоинством он выглядит и ведет себя. И ей нравится, что он хочет услужить ей. Но кошки уже нет, она куда-то убежала. И вот жена возвращается, и дальше идет вот этот интересный диалог, где жена говорит мужу: «Ты знаешь, а что, если я отпущу длинные волосы? Мне нравится, когда я собираю их в тугой узел, и этот узел блестит. Мне хочется, чтобы у нас был свой стол, а на нем столовые приборы, и от них блики и зайчики на потолке. И мне хочется, чтобы у нас была кошка». Тем самым она говорит, что ей хочется уже какой-то стабильности, хочется иметь свой дом, свой стол. А кошка — это ведь не просто кошка, это, наверное, символ. И символизирует она потребность этой женщины, скорее всего, в ребенке. В финале рассказ выходит на какой-то глобальный уровень о том, что жизнь всегда немножко не то, что нам хотелось бы. И как бы всегда будет вот это вот чувство кошки под дождем. Вот вроде бы все прекрасно, но все-таки где-то в глубине души осознает, что это что-то не то.
Фарид, а вот у меня еще такой вопрос. Он связан с прошлым. В СССР в свое время был бум вокруг Хемингуэя. Я про 60-е годы, как вы понимаете, когда во многих интеллигентских семьях мужчины ему подражали, носили там борды и шорты. Его фото Хэма висело на стене, значит, здесь живет прогрессивно мыслящий человек. Ну, вот так считалось. Вот скажите, пожалуйста, а чем Хемингуэй тогда подкупил советскую аудиторию вот тех лет? Как этот интерес, эту любовь такую очень большую, которая сейчас не наблюдается вот так повсеместно, можно бы объяснить? Вот, может, она возникла на фоне неинтересной советской литературы или была какая-то другая объективная причина, что Хемингуэя обожали массово?
Я думаю, что, скорее всего, он подкупил этой сагой о молодости, этим гимном молодости. В романе люди живут, так сказать, в полный рост. Это свобода вот в настоящем ее проявлении. Свобода пересечения границ, отношения между людьми. Этот вот драйв западной жизни, все эти дансинги и прочие развлечения. Драма фиесты, драма отношений. Причем она пришлась, наверное, еще потому, что это как бы был лайт-вариант. То есть наши люди 60-х, 70-х годов читали о Западе 20-х годов прошлого столетия. А подкупало то, что это как бы наш парень, это фронтовик. И, видимо, какая-то предельная еще его честность по отношению к себе. Этот его изъян, это ранение фронтовое, сделавшее его импотентом, при этом любовь к женщине. Страстная, невосполнимая, неизбывная, что ли. А потом, вы знаете, ведь о романе «Фиеста» и «Восходит солнце» Хемингуэя говорят, что он споил целое поколение советских людей. Там настолько сладко, вкусно, страстно рассказано об алкоголе во всех его видах, от этого бурдюка испанских тружеников до мартини в испанском отеле. Помните, как он это красиво описан? Ведь мы же всего были этого лишены, всех этих баров и всех этих эстетских утонченных изяществ и наслаждений. Вот этот момент, который, мне кажется, сломил голову многим. Джейк Барнс с Брэд Эшли сидят в отеле, в баре, и он заказывает: «Пожалуйста, еще два мартини». «Так же, как первый, сэр?» — спрашивает бармен. «Да, было очень вкусно. Благодарю вас». Бармен приносит им мартини, и Джейк говорит ему: «Вы знаете, мне нравится, когда в мартини есть маслина». И бармен кланяется и говорит: «Извините, сэр, что я вам сам этого не предложил». Это звучит, ну, невероятно для наших мест и времен. А Брэд еще подливает масло в огонь и спрашивает у своего спутника: «Не правда ли в наше время воспитанными и утонченными остаются только бармены и жокеи?» Вот эта маслина, мне кажется, переломила хребет нашему Советскому Союзу.
Фарид, вот вы уже начали говорить о героях Хемингуэя, ну вот фронтовик и вообще люди, живущие в полный рост. А если представить такого типичного героя Хемингуэя, по-вашему, это кто? Вот старик из «Старика и море» или все-таки молодой, наверное, мужчина из «Прощай, оружие» или вот что-то среднее, если перемешать всех, да еще добавить черты автора? Ну вот кто герой его творчества?
Для меня, конечно же, как и для всякого писателя, любящего подноготную, писательские тайны, главный герой романов, произведений, рассказов и новелл Хемингуэя, конечно же, сам Хемингуэй. Начиная с самого его рождения, с его истеричной мамочки. Здесь они сходятся с Теннесси Уильямс. Истеричные мамочки очень много значит в судьбе будущих гениев литературы. Так вот, эта мамочка, она его наряжала девочкой, но это было принято в те времена. Но она настаивала, сохраняла ему длинные волосы и относилась к нему как к девчонке. И мне кажется, вот этот его мачизм — это ответ на вот такой матриархат. Но и внутри себя, на мой взгляд, Хемингуэй был очень мягким или даже женственным. И от этого, кстати, наверняка идет то, что его герои женщины похожи на мальчишек. А отношения мужчин-героев очень мягки и женственны, что ли, можно так сказать. Обладали мальчишескими качествами его героини. Но не будем на этом спекулировать. И главные его герои для меня — это мальчик Ник Адамс, герой одного из лучших его рассказов «Индейский поселок», где герой с отцом едет принимать роды у жены индейца. Отец Хемингуэя был врачом. И пока они принимают эти роды, где женщина кричит, в муках все это происходит, забывают о муже. А когда счастливо жена разрешает бременем, они идут к мужу и видят, что он покончил с собой. Он не смог перенести этих криков, стонов. И мальчика это, конечно, потрясает. Вот это Ник Адамс, ранимый, любознательный, мягкий мальчишка. Затем это Джейк Барнс, герой из «Фиесты». И, конечно же, сам старик Хемингуэй из «Старика и моря». Хотя у этого героя есть реальный прототип, кубинский старикан, испанец вернее. Вот для меня три его героя.
Фарид, а вы сейчас упомянули имя Теннесси Уильямса, про которого говорят, он выспался на Чехове, и мне захотелось задать такой вопрос. Вот попадаются литературные оценки Хемингуэя как писателя чеховской школы, ну и известно, что он знал в переводах русскую классику, ценил Толстого и так далее. Скажите, а вы чувствуете в его прозе какое-то его знакомство с русскими? Это как-то отразилось или параллели невозможны?
Я скорее бы проводил эти все параллели и связывал бы его, наверное, с Тургеневым, поскольку мне очень нравится, как Хемингуэй описывает пейзаж. И, конечно же, Чехов с его подпудным смыслом диалога, наверняка. У Хемингуэя другие связи с Россией. Очень интересно в этом смысле «Фиеста» и «Восходит солнце». Там у главного героя есть как бы антагонист Роберт Конн. А интересно, что в реальности это был тоже друг Хемингуэя Гарольд Лоэб, сынок известнейшего банкирского дома Лоэб энд Кун. Видите, как интересно? Там Кун, а здесь Кон. Хемингуэй исправил одну букву. Так вот, этот Кун, он был очень активным спонсором русской революции. Такие вот бывают связи.
Фарид, и последний вопрос в связи с мачизмом, о котором вы сказали чуть выше. Ну, смешной, может быть, вопрос. Вот если коротко, Хемингуэй — это литература для мальчиков или в ней есть что-то всеобщее ценное?
Конечно, это всеобщее. Это для всех и наверняка даже больше для девчонок. Я знавала одну женщину, рожденную в 50-х годов. Она била себя кулаком в грудь и восклицала: «Я Брэд Эшли». Это героиня романа Хемингуэя «Фиеста». У него прекрасные женские образы. Наверное, дело в том, что вот эта вот женственная душа Хемингуэя откликалась на женщин. Он их чувствовал очень хорошо. Конечно, мешал ему этот мачизм, и все больше он ему мешал в дальнейшем, и особенно «По ком звонит колокол», где вот он как бы отношения ради отношений и секс ради секса. Но он их чувствовал хорошо и обвинил себя до самого конца. Он писал отцу в письме, что с горечью: «Отец, почему так? Если у нас блондинка, мы любим брюнетку. Если у нас есть брюнетка, мы тащимся за блондинкой». Столько боли и горечи в этих его словах, и правды в том числе, Хемингуэй – это писатель, который всегда с тобой.
Об Эрнесте Хемингуэе в день его рождения мы беседовали с писателем и драматургом Фаридом Нагимом.
Интервью на радио «Спутник».